Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать окончание интервью с протоиереем Максимом Обуховым о 15-летнем юбилее деятельности общественной организации «Некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья. Родительский комитет». Машка, ну вот вы говорили очень такую мудрую вещь, что уже много лет назад приняты такие законы, по которым фактически изъять ребенка можно из любой семьи. Но, к счастью, у нас это не работает. Ну, пока, во всяком случае.
Да, эти законы были приняты. Почему? Потому что мозговые центры, которые занимаются реформированием общества, мозговые центры, находящиеся за рубежом, которые уже не одну страну они колонизировали, они имеют долгосрочную политику. Они не имеют сиюсекундных целей, а действуют по принципу go and stop. То есть шажок сделал, остановился, потом еще шажок сделал, опять остановился. И идти к своей цели они могут десятилетиями. Поэтому закон об изъятии детей был принят очень давно, и они прекрасно понимали, что его внедрить сразу не удастся в действие. И вдруг в какой-то момент, когда была почва подготовлена, мы столкнулись с взрывом проблемной ситуации, с вмешательством в дела семьи. Иногда это случаи, где вроде бы оправдано, иногда больше, меньше, но...
Ну вот тогда громкое дело было дело Агеевых, да, вот которые сразу попали вот под этот социальный заказ, как показательное дело, да?
Это было, конечно, показательное дело, с полностью сфабрикованное. Там очень темные дела, очень много вопросов по этому делу Агеевых, потому что мальчик упал, никто не видел, ему дали общий наркоз, никто не видел, просто упал с лестницы. А вдруг он просыпается, у него нет зуба. Вот, куда он делся? То ли его раскрасили. Ну, я не знаю даже, что произошло, но падение с лестницы не могло нанести такие увечья, так его раскрасить, как бы на фотографиях было изображено. А смысл был дать большой общественный резонанс, и чтобы дальше начать волну наездов на родителей. И приучить общество, общественное сознание к возможности изъятия детей.
Как по принципу окно Овертона, а здесь уже в действии, уже последствия.
Я вам даже скажу, что наши законы, например, из наших законов следует, если их внимательно изучить, следует, что в деревне запрещено иметь детей. Можете это себе такое представить?
То есть логическая цепочка выстраивается так?
Знаете, что у нас в деревне детей иметь запрещено старше 7 лет. Незаконно содержать детей старше 7 лет. Я могу объяснить, в чем дело. Что у нас обязательное образование. Хорошо, родители живут в деревне, до школы 20 километров. Можно возить на своей машине. Школьный автобус, никто не обязан из администрации организовывать школьный автобус и платить за него. Нет нигде, ни в каком законе прописанного обязательства власти финансировать доставку детей из удаленной деревни в школу. И когда ребенку исполняется 7 лет, оказывается, что им нельзя жить в деревне. Или нужно отдать ребенка в интернат. Можете себе такое представить? А детей иметь запрещено, фактически запрещено. Нет такого
слова. Ну, получился вообще перевертыш. В советское время мы всегда знали, что государство обязано людям. А по дикому капитализму получается, что государство предъявляет только требования к родителям, ничем не помогая, а наоборот, разрушает.
Ну, это сейчас на Западе все это то же самое есть. Но в разных странах, понимаете ли, это все по-разному происходит. Тоже, когда мы говорим «Запад».
Он разный, да.
Одно дело в Америке, другое дело в Германии. Но надо понять, что у нас очень низкая плотность населения. Просто это географическая данность, происходящая из климатических особенностей нашей страны. У нас половина территории вечная мерзлота, тайга, огромная территория. И у нас население рассредоточено. Поэтому естественно, что есть много людей, которые живут в удаленных хуторах. И что им делать? И сейчас, например, несколько лет назад было объявлено о повышении стандартов образования и улучшении качества. Отсюда дальше следующий был ход. Надо закрыть школы, которые не соответствуют определенным стандартам. И дети в деревнях, где двое, трое, 10 детей, оказались без школы. И родителям предложена альтернатива – отдать ребенка в интернат, изъятие семьи, отдать в интернат, чтобы он возвращался только на субботу, воскресенье. Или делайте, что хотите, и каждый день возите ребенка в школу, пожалуйста. А школьный автобус где-то есть, а где-то нет. Сегодня он есть, завтра нет. Но, опять же, нужно обязательно нам укреплять родительское движение.
То есть вот эта социализация снизу.
Каждую дырку не заткнешь.
Машка, ну вот у меня давно вопрос такой, вот связан, допустим, с вашим центром «Жизнь». Удивительно и как-то странно, это вот мы говорим о провинции, о периферии, но как вот до сих пор в Санкт-Петербурге существует, например, юношеский абортарий «Ювента», и почему с этим ничего нельзя сделать? Это совсем близко от нас, и это очень чудовищно. И все как было, собственно, осталось на том же уровне.
Да, да. Потому что мы имеем дело с хорошо обученной армией, с которыми нужно поступать очень жестко. То есть нужно их как-то выгонять, нужно их выдавливать из общественной жизни. Это страшная организация, конечно, «Ювента», которая уже достаточно сделала, чтобы начать уголовное преследование ее, но она, видимо, имеет такие связи, такое прикрытие, что губернаторы не могут ничего сделать.
Ну, а на ваш взгляд, вообще какие перспективы у нас вот с нашей борьбой и вообще?
Я бы не стал недооценивать врага. То есть мы имеем дело с врагом, конечно, очень коварным и очень, ну, достаточно сильным. А в чем-то он сильнее нас, потому что это профессионалы. Похоже, как было в наполеоновскую войну. Армия Наполеона, которая прошла уже много-много войн, состояла из профессионалов. Они встретились, ну, с людьми, которых оторвали от сахи. Ну, ясно, что люди, которые привыкли убивать...
Причем состояли из армии других народов, да, европейских.
Это была армия Объединенной Европы. И солдаты армии Наполеона – это люди, которые всю жизнь только делали, что воевали, убивали. Они столкнулись вот с нашими людьми, оторванными от сахи. То есть их было очень много. Это была не армия Франции, это была армия Объединенной Европы. Так же, как и Великую Отечественную. То есть это был высоко квалифицированный, хорошо обученный враг, у которого была цель – полное уничтожение российской государственности как таковой. И низведение нас до уровня австралийских аборигенов и индейцев племени Чироки, Лакота. И дальше выдавливание нас в резервации, где мы будем продавать матрешек в национальных костюмах. И у них поставлена цель у нас уничтожить. И вот как тогда, в 1812 году, пришлось армии обучаться за счет потерь. В 1941 году были огромные потери. По той же самой причине. Потому что мы встретились с армией, которая давно уже готовилась воевать против нас. Работала на Гитлера вся Европа. От Ла-Манша и Франции до Чехословакии и Польши. Весь промышленный потенциал Европы был задействован на войну с Россией. Все народы Европы участвовали в войне против России. Понятно, что людей, которых обучали там, 2 недели, они не могли так быстро приспособиться. Но мы обязаны были победить. И также сейчас обязаны победить. И для нас самая большая опасность, опасности две. Это недооценивать врага, вот эти структуры, которые сейчас ведут войну против семьи, и уныние.
Что все безнадежно, да, бесполезно, руки опустить.
Да, то есть это больше враг. Думать, что все пропало. Ничего не пропало, мы победим, но нужна мобилизация всех сил. Нет здесь мелочей.
Батюшка, но вот если вернуться к родительскому комитету, хоть несколько слов скажите о людях, с которыми вы там сотрудничали все это время.
Ну, вы знаете, это, как сказать, это бойцы, это люди, которые очень мотивированы сильно. Лариса Октябристовна имеет очень большой опыт, и команда собрана, и даже то, что по нашим образцам возникли другие организации, может, даже более многочисленные. Сибирь себя хорошо показала, кстати. Это говорит о том, что все это не зря. Но нам нужна сейчас небольшая передышка и в бой. То есть сейчас новые возникают проблемы. И наше, конечно, главное оружие – это правда. То есть нужно обязательно говорить правду. И показывать вот эту ложь, показывать нашего врага. И все обозначать, все как оно вот есть на самом деле. Иначе мы будем отступать. А команда очень интересная. Сейчас много аналитики. Сейчас вот, например, происходит какое-то событие. И сразу находятся уже люди, которые готовы достаточно грамотно и разумно рассказать о том, что происходит. Появляются публикации, аналитика появляется очень хорошая. И удается, ну, как-то быстро на все реагировать. Еще последняя тенденция очень интересная, что мы получили союзников из тех стран, где, ну, казалось бы, родительское движение проиграло. То есть они хотят помочь нам, чтобы в Европе остался хотя бы какой-то центр сопротивления, ну, в надежде на то, что Потом
не отыграет.
Будет что-то назад, движение от нас.
А что это за организация?
Ну, вот, например, вот этот финский правозащитник, он по-русски хорошо говорит.
Да,
он очень много делает. И они нам тоже помогают, потому что они имеют более длительный опыт сопротивления и знают этого врага хорошо изнутри. У нас есть хорошие контакты с американцами. Есть такие деятели во Франции, в Германии, интересно. Хотя там, опять же, повторюсь, во многом это проиграно. Но у нас у всех есть надежда, что, отступив в России, вот это движение в защиту семьи, оно потом даст толчок такой в обратную сторону. И на западных странах тоже вернет свои позиции.
Батюшка, ну вот вы многодетный отец, да? Сколько у вас детей?
8.
Что бы вы могли сказать нашим радиослушателям, вот кто, может быть, только собирается создавать семью или не решается и боится иметь много детей? Вот ваш жизненный опыт такой авторитетный.
Ну, сейчас в основном люди вообще, в принципе, боятся создавать семью. Многие молодые люди, они все это откладывают на потом, на завтра, на послезавтра. Кажется, что это еще успеем. Потому что человек в 20-25 лет не осознает до конца, что жизнь достаточно короткая. И в 25 лет кажется, что впереди еще целая вечность. На самом деле нет. На самом деле, конечно, для создания семьи нужна молодость. Поэтому вступление в брак ни в коем случае не надо откладывать. Ну и, конечно, не надо создавать такие незарегистрированные союзы. Они очень непрочные, и это неправильно. Это главная, в основном, главная проблема. Вот. Понимаете, что касается многодетности, я не знаю. Я не могу сказать, что для всех, может быть, это 8 детей, для всех это
подходит. По силам, да.
Да, и просто физически такая возможность есть не у всех.
Да и Бог не всем дает.
Да, и не у всех это возможно, в силу самых разных обстоятельств. Но трое детей, четверо – это вообще не многодетная семья. Ну, многодетная семья, я считаю, что где-то начинается с пятого ребенка примерно, по нашим стандартам. И не стоит думать, что, вот, например, один ребенок – это вот такие затраты труда, два ребенка – это в два раза больше. Три ребенка в три раза больше и так далее. Это, конечно, не так. Семья, она как одно целое существует. Но старшие дети могут помогать. Но, с другой стороны, полностью перенимать опыт чей-то невозможно. Потому что все семьи разные. Очень сильно отличаются друг от друга. Поэтому у меня одни обстоятельства жизни, да, а у кого-то другие совсем. Они все неповторимы. Единственное, что, конечно, я сторонник того, чтобы люди жили в частных домовладениях. Что нормальная семья, конечно, естественная семья наибольшего комфорта достигает, когда она живет
на земле.
Но это не означает, что вам нужно стать фермерами, да? А нужно просто частный дом. Не обязательно частный дом с поросятами, с гусями, с грядками. Нет, просто дом, должен быть дом со своим участком земли. И огород здесь ни при чем. Это совсем разные вещи. Потому что традиционное для русских образ жизни – это усадьба, городской дом. То есть или сельский дом, или городской. Это не значит, что все выращивают картошку. Нет, но города традиционные были одно-двухэтажными у нас всегда. И люди жили даже в городах, но в частных домах.
Ну, не зря же в комфортной Америке так и стараются жить, иметь дома. Хотя там нет таких многодетных семей.
Это во всех странах. Абсолютно во всех странах.
Здравый смысл подсказывает.
Люди живут в частных домах. Это считается нормой и стандартом. Но у нас в силу каких-то особенностей, в основном искусственно созданных, у нас появилась порочная практика.
Муравейников.
Заселять, да, людей в многоэтажные дома. Потому что когда-то было посчитано, что, может быть, можно сэкономить на инфраструктуре, на отоплении, если когда стенка к стенке. Но многоэтажность создает новые и новые проблемы, еще более серьезные, чем какая-то ничтожная экономия на доступности вот этих магазинов и школ и так далее.
Батюшка, вы сейчас влились вот в Патриаршую комиссию по работе с семьей. Как официально?
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, да. Ну, это не то, чтобы влился. Эта комиссия является естественным продолжением нашей деятельности, которая была и до того. Просто у нас наша работа фактически не прерывалась, но мы вышли на новый статус. То есть вот, патриарх, Священный Синод, видимо, они видели, что деятельность в нашем приходе велась уже по семье много лет, роль отца Дмитрия. И они удовлетворили его просьбу нашего настоятеля перевести его с армии на вопросы семьи. что в наше время очень символично, потому что в семье проходит тоже линия обороны.
Батюшка, а как отличить, вот, чтобы волка в овечьей шкуре не было, если вот действительно берут вывеску какого-то родительского комитета, какой-то доброй организации, которая занимается важными делами созидательными, а оказывается, что под этой маской все-таки опять разрушители? По плодам?
Ну, по плодам, и надо понимать принципы созидательной работы. Нужно исходить из принципа, что естественно нормальная семья имеет определенные признаки. Естественная семья – это союз мужчины и женщины с продолжением рода. А там зачастую от этих принципов отходят. И те организации, которые сотрудничают, хоть каким-то боком сотрудничают с теми, кто отрицает, что семья – это союз мужчины и женщины, а какие-то альтернативные варианты предлагают, что с такими нельзя близко взаимодействовать, они, конечно, против семьи. В том числе те, кто дружит с теми, кто так считает.
То есть их толерантность не имеет границ.
Один из признаков какой-то автономии семьи, если не соблюдается автономия семьи, то это разрушители. То есть право родителей на воспитание детей. Если оно под какими-то предлогами, под какой-то заботой о чем-то, как-то защите якобы от семейного насилия, но они хотят вести какой-то контроль над семьей, нарушить автономию семьи, нарушить право родителей на воспитание детей, поставить под контроль, это тоже есть опасно. А потом, когда вы видите, можете посмотреть, если люди зарабатывают на этом, если они едят гранты ради получения денег, то их цель – это получение денег. И они полностью управляемые марионетки в руках тех, кто эти деньги платит. Ну и тоже надо понимать, что избыточные связи с зарубежными партнерами, они обычно наводят на какие-то подозрения. Потому что людей, которые выступают в защиту семьи на Западе, немного. Их, в общем-то, можно на пальцах перечесть. А по большей части, конечно, партнеры, западные партнеры выступают против семьи. И один из признаков, что нам нужно улучшение демографической ситуации, которая может состоять только в одном – это повышение рождаемости.
Но не за счет там суррогатных матерей и прочей всякой.
Если люди отрицают вот эти основополагающие принципы созидательной семейной политики, то есть увеличение рождаемости, суверенитет семьи и начало жизни, которое должно начинаться с момента зачатия, уважение к началу жизни в зачатии, если они это отрицают или даже просто умалчивают об этом, то, конечно, наводят на подозрение. Да, действительно, много общественных организаций. Ну, как правило, индикатор номер один – это деньги. Как правило, почти всегда наиболее вменяемые люди, наиболее созидательные и добросовестные – это неоплачиваемые активисты из родителей, которые действуют из своих убеждений. А профессиональные грантоеды, у них много времени свободно, у них есть время ходить по конференциям. Ну, например, у нас больше, да, нас намного больше. Но понятно, что если мы работаем, а тем более, что если многодетные семьи, мы работаем еще больше, мы работаем на работе, а потом работаем дома, а у кучки грантоедов это полная занятость, ясно, что на конференциях они будут, на всех конференциях они будут. Они всегда, потому что у них есть время, это их работа, основное занятие. И они ходят по конференциям. Ты приходишь, ты знаешь, что за тобой стоят там тысячи. А на них появляются там эти единицы, которые каждым своя тема. Опасно еще, не хотелось бы называть имен, фамилии и мест, но сейчас есть такие попытки создать антисемейное лобби внутри церкви, то есть под видом церковных структур, получающих финансирование из источников зарубежных, бороться против семьи. Мы обнаружили, что люди, маскирующиеся под церковных активистов, даже работающие с церковью, получают финансирование из тех же фондов, которые финансируют борьбу, например, за права содомитов. И они же финансируют якобы церковных активистов, которые там мелькают на церковных конференциях и пытаются внедриться в нашу среду.
Батюшка, но если их не называть, как их тогда вычислить? Как вообще понять, с кем имеешь дело?
Ну, кто, скажем так, кто знает, тот знает. Это все можно
отследить,
да, и по определенным там признакам. Кто в теме, тот знает, о таком идет речь. И сейчас меня очень беспокоит, и всю комиссию беспокоит, попытка изменить законодательство в сторону контроля над семьей под видом борьбы с семейным насилием. Вот сейчас это главный вызов времени, сегодняшнего дня. Когда эти люди, эти структуры разработали свою целую идеологию, Они извратили вообще право как таковое, уголовное, семейное, все право извратили полностью. Потому что сейчас, в наше время, в любом обществе, в любой стране убийство наказуемо законом. Есть уголовные статьи. Нет такой страны, где бы убийство не было наказуемо. Причинение увечий, оно всегда наказуемо.
И нужно выделить как именно семью отдельно.
Что они делают? Они вводят понятие семейного насилия, которое юридически неграмотно. Почему оно неграмотно? Потому что существует во всем мире. Существует классификация преступлений по их тяжести. И по разным там признакам существует, по мотивации, классификации преступления по тем или иным признакам. И они имеют четкие юридические определения. Почему четкие юридические определения в законе существуют? И это уже тысячи лет назад уже было придумано. Почему? Потому что, когда суд принимает решение, ему нужны ясные границы. Потому что от его решения будет зависеть судьба человека. Признать его виновным или невиновным. Дать мягкое наказание или жесткое наказание. И от формулировок, юридических формулировок состава преступления зависит судебное решение. Судьба людей, судьба жертв, судьба и преступников. И наказание не должно быть чрезмерно жестоким. Наказание должно быть адекватным. Что они делают? Они вводят понятие семейного насилия, которого никогда не было. Непонятно, что это. И ставят на одну полку, в один ряд, ставят убийство с расчлененкой и там, какие-то причинения побоев, там, чуть ли не там, с пытками, с окриком, символическим шлепком, повторюсь, символическим шлепком, окриком, постановкой в угол и наказание в виде «не дам мороженое». Представляете, что они делают? И получается, что они криминализуют семью вообще как таковую. И они сейчас вообще оклеветали, да, вот что получается, что у нас российские мужчины – это сплошь синие бороды.
Садисты,
просто все, да. Все российские мужчины, хотя у нас меньше гораздо это, чем в той же самой Соединенных Штатах Америки, меньше так называемого семейного насилия. Но они вводят это понятие семейного насилия. Люди недобросовестные, нечистоплотные, подкупленные люди. Они подкуплены за деньги, в том числе и церковные активисты. И это все не скрывается. Это известно, кто, чего, откуда они получают эти деньги. И это есть политики, есть сенаторы, общественные активисты, которые сейчас хотят
продавливают, проталкивают
то же самое, чтобы у нас было, как Финляндия, США, когда по малейшему подозрению приезжает какой-то еще спецназ, они могут выломать дверь, они могут незаконно войти в жилище, они могут человека просто взять и арестовать по обвинению, потому что у жены есть истерика, она в состоянии истерики была неадекватной, позвонила. Они разрушают семьи, потом обижают, ударят по женщине, потому что мужчины будут бояться просто жениться, расписываться из-за такой ситуации. Просто из-за этого террора, эти семьи, просто люди будут бояться заключать браки, будут жить с любовницами, не будут иметь детей.
Ну, это просто проявление фашизма, то, что вот происходит с таким изъятием. А что сейчас удается противопоставить этому? Какая ведется ответная борьба?
Сейчас нужен срочный анализ несостоятельности концепции семейного насилия, как такового.
Ну, специалисты работают.
Работают, да, но, понимаете, у нас немножко неравны силы. Мы не можем задействовать, у нас нет денег, чтобы нанимать адвокатские конторы с юристами, которые бы могли подавать в суд вот эту клевету как-то вот про 14 тысяч этих женщин, которых якобы убивает, это чистая ложь. По-хорошему, нужно на каждого человека какого-нибудь создать союз отцов и за клевету их судить. Потому что нет, это выдуманная цифра, она придумана, сфальсифицирована. И эти случаи вообще, в принципе, убийства, да, женщин, они у нас не выше, чем в других странах. И это не семейное насилие, это связано с наркоманией, с алкоголизмом. И вообще это вне семьи большая часть случаев насилия происходит. То есть они эту проблему гипертрофируют, но цель это, вернемся, контроль над семьей. Лишение семьи ее автономии, автономия воспитания детей. И что получится? Что наш чиновник получит право на местах входить в семьи и их контролировать.
Ну а есть какие-то сроки, вот, в которые нужно вложиться, чтобы успеть вот, какое-то оказать сопротивление, чтобы не были приняты эти законы и как-то остановить это все?
Сейчас понимание пришло многим государственным деятелям. В том числе, вот, слава богу, Астахов тоже стал понимать, что идти по пути слепого копирования Запада, где эта проблема семейного насилия вообще не решена. Да, даже. А возникла другая проблема. Это вот вмешательство государства в дома. Что нам сейчас нужно, это достигнуть понимания обществом, того, что нам нельзя идти по пути копирования отрицательного опыта Запада, особенно Соединенных Штатов Америки.
Но эта тема сейчас обкатывается в средствах массовой информации, да, вот вообще приглашаются какие-то специалисты или представители церкви, кто занимается подобными вопросами? Какие-то идут обсуждения или это опять втихаря все делается?
Понимаете ли, у нас живет 140 миллионов человек, и всегда кто-то сгорел на пожаре, кто-то выпал из окна, кто-то отравился, какой-то ребенок покончил с собой. Эти трагические случаи сопутствуют любому обществу. В любом обществе, в богатом, в бедном.
Во все времена так было.
Есть случаи: алкоголизм, наркомания, самоубийств. Где-то их больше, где-то меньше. Где-то одна проблема выпечивается, где-то другая. И среди 140 миллионов человек всегда можно найти, вырвать из контекста какой-то подходящий случай и его преподнести как общую тенденцию. И в СМИ в этом отношении доказать ничего невозможно, потому что они показывают один случай, оторванный от общей картины ситуации. То есть они показывают один, может быть, случай, второй, третий, пусть даже 10, но для 140 миллионов...
Это не есть тенденция.
А все равно совокупность данных всех о преступности и о положении детей говорит о том, что семья, нормальная, естественная, традиционная, полная семья является самым безопасным и комфортным местом развития личности ребенка. И в отношении и духовной, и культурной, и физической безопасности, и даже успешность ребенка в будущем, даже различные там отклонения потом в поведении, они сильно отличаются, да, для ребенка, воспитываемого в традиционной семье. И поэтому государство, чтобы бороться с этими негативными тенденциями, которые бывают, нужно укреплять естественную семью, и в том числе ее суверенитет. А в СМИ, на ток-шоу, на каком-то там круглом столе, вы истину не выясните. Особенно если в этом ток-шоу есть элементы, как сейчас говорят, заказухи. Или, например, элементы какого-то, знаете, так сказать, шоу, когда две противоположные стороны стравливаются по законам...
драматургии, чтобы было интересно, и рейтинг рос передать.
Да, чтобы просто было интересно слушать и вот это выставить, и потом устроить там голосование платными смс-ками. Истина там не рождается. А... основой основ остается наша позиция по защите семьи. И сегодня вот эта проблема, проблема борцов вот семейных насилий, мы переживаем такой штурм, очередной штурм фальсификаторов. Я даже думаю, что, может быть, сейчас нужно собрать какое-то общероссийское движение отцов и подать в суд на этих людей, которые распространяют такую глобальную клевету какую-то на российских мужчин, которые якобы убили 14 тысяч женщин. От имени всех отцов России, чтобы этот сенатор просто публично извинился.
Хорошая идея, кстати.
И показать, что такие люди, ну, не должны отвечать за слова. По крайней мере, если ты ошибся в количестве нулей, ну, тогда ну, сделай опровержение. Потому что очевидную ложь распространяют. Так что я очень рад, что мы успешно прожили эти 15 лет. Они прошли не зря, родительское движение крепло, но впереди работы очень много.
Спасибо вам большое, отец Максим, помощи вам Божией. Всего вам доброго.
Всего доброго, спасибо.
Вы прослушали интервью с протоиереем Максимом Обуховым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Вы прослушали окончание интервью с протоиереем Максимом Обуховым о 15-летнем юбилее деятельности общественной организации «Некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья. Родительский комитет». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.